Однажды, так задумавшись, я стоял у окна, как небо вдруг озарилось мягким, неописуемым светом, и на нем, прямо перед моими глазами, появилась гирлянда, свитая из больших прекрасных цветов. Она начала двигаться ко мне, потом свернулась в восхитительный венок и через несколько минут исчезла. Вокруг снова стало темно. От изумления я не могла двинуться с места. Это не было сном. У меня не было также дара видений. Я задавала себе вопрос, что бы это могло быть, но не находила ответа. Увиденное так и осталось для меня загадкой. Помню только, что в тот момент, когда я видела эту чудную картину, сердце наполняло такая радость, которую трудно описать словами. В этом было что-то неземное, словно короткое соприкосновение с неописуемой прекрасной вечностью. Склонившись на колени, я стала тихо молиться. В другой раз я крепко спала, как вдруг во сне увидела, что мою комнату озарил необычный свет. В дверном проеме стояла светлая фигура с простертыми к моей постели руками, и нежный голос произнес мое имя. «Людмила, вставай, молись!» Я открыла глаза. Очертание светлой фигуры медленно исчезло, но в ушах продолжали звучать слова «Вставай! Молись!». Вскочив с кровати, я бросила взгляд на окно. Темно. Включила свет и посмотрела на часы. 3:30 утра. Страха не было. Только неизреченная радость. Упав на колени, я молилась, и было такое чувство, что за моей спиной, склонившись, стоял Христос. С тех пор, в продолжении многих месяцев, ровно в 3:45 я просыпалась либо от мягкого голоса, произносящего мое имя, либо от света, озаряющего всю комнату, либо от легкого прикосновения к плечу чьей-то нежной руки. Эти ночные бдения стали для меня чем-то особенным и таким ценным, что я не могу их ни с чем на земле сравнить. Едва слетев с моих уст, слова молитвы устремлялись к небу. Такого покоя, мира, радости и необыкновенной сладости Божией близости я никогда потом больше не испытывала. Помолившись, я обычно снова крепко засыпала, и утром вставала такая свежая и отдохнувшая, как будто беспробудно проспала целые сутки. В это чудесное время близости с Господом я просила открыть мне Его волю и план для моей жизни. Вскоре мне приснился удивительный сон. Ночью, в кромешной тьме, я поднималась по крутой каменистой тропе в гору. Цепляясь руками за выступы камней и редко встречающийся горный кустарник, я с трудом медленно продвигалась вперед. От усталости и полного изнеможения из уст порой вырывался стон. Ноги скользили по камням, которые время от времени начинали катиться и с гулким эхом срывались в пропасть. Сердце сжималось от ужаса при мысли, что я тоже могу туда упасть. Наконец я оказалась на небольшой ровной площадке и обессиленная прилегла, чтобы хоть немного отдохнуть. Надо мной простиралось темное ночное небо, и только молчаливый месяц и одна единственная маленькая звездочка красовались на нем. Веки отяжелели, и я начала засыпать, когда что-то огромное, лохматое бросилось на меня. «Дьявол!» — как молния сверкнула мысль, и началась ужасная борьба. Он старался меня задушить, придавив всей своей тяжестью к земле, а я, изгибаясь, старалась его сбросить с себя. Невесть откуда, скорее всего от страха, появились новые силы, и я стала бороться, как тигрица. Однако дьявол был сильнее. Я предпринимала отчаянные попытки освободиться из его цепких лап, прекрасно осознавая, что наступил мой конец, как вдруг некий голос внутри меня произнес: «Почему ты не используешь свое оружие? Почему ты не молишься?» В этот момент, повернутая дьяволом, я лежала на спине, и мой взгляд остановился на месяце. С усилием оторвав от своей шеи лапы дьявола, я закричала: «Спаси меня, Боже! Жалься надо мной!» Это был отчаянный вопль погибающий. В ту же секунду дьявол словно оцепенел. Маленькая звездочка на небе начала быстро двигаться по направлению к месяцу, и на моих глазах соприкоснулась с ним. От этого столкновения полетели искры, и несчетное количество ярких звезд усыпало ночное небо. Стало светло, и у меня вдруг появился такой прилив сил, что казалось, я способна сейчас перевернуть горы. Дьявол же, напротив, мгновенно ослабел и лежал, как мешок. Я легко сбросила его с себя, и он с грохотом покатился в пропасть. Наступила тишина. Я поднялась с земли и посмотрела на тропу, по которой недавно поднималась. Там внизу, со стонами, тяжкими вздохами, поднимались люди. Видно было, как трудно им было идти. В этот момент в сердце снова прозвучал голос. «Видишь, ты прошла, а теперь помогай другим. Это и есть мой план для твоей жизни». Проснувшись, я долго лежала с открытыми глазами, не в силах больше уснуть. Что мог означать этот сон? Не было сомнения в том, что он от Господа. А жизнь шла своим чередом. Одна экзаменационная сессия сменялась другой, и с каждым годом я все больше чувствовала усталость. Мои чудесные ночные пробуждения, приносившие столько радости и сил, прекратились после того, как переутомленная, я несколько раз не встала на молитву. Это благословение ушло и никогда больше не повторялось, хотя я просила Господа о прощении и плакала об этом. Что ушло, то ушло, став для меня уроком на всю жизнь. Лень, нерадение и небрежное отношение к милости Божией приводит к ее утрате. Однако Господь благ, и милость к боящимся и ищущим Его обновляется каждое утро. Он нашел другие пути говорить к моему сердцу, ободряя, утешая и вразумляя меня, когда я обращалась к Нему с какой-то просьбой. Мне было тогда 20 лет. Со временем в нашей общине и других церквах, которые мне приходилось посещать, все чаще стало наблюдаться недоброе. На собраниях звучали проповеди, призывающие к правде, чистоте, благочестивой жизни и страху вхождения перед Господом. Однако на деле все выглядело иначе. На богослужения христиане выглядели как ангелы. Однако в домах и семьях бывали ссоры, споры и разногласия. Братья и сестры во Христе критиковали и судили друг друга. В глаза говорилось одно, а за спиной нередко совершенно другое. Членские собрания зачастую становились местом выяснения отношений и решения постоянно возникающих проблем, так что некоторые на них просто не ходили, чтобы не нарушать мир своего сердца. Хотя братья часто говорили о важности водительства Божьего, сами, как я поняла, они не могли слышать голос пастыря. А произошло это так. Однажды на очередном членском собрании был поднят вопрос, ставший проблемой в общине. Мнения, как всегда, разделились. Время шло, но к единому решению так и не приходили. Наблюдая эту картину, я не могла понять, почему все спорят, вместо того, чтобы помолиться и спросить Господа о ясности. Если мы духовные, то где же водительство Духа Святого? В тот вечер я впервые, набравшись смелости, встала и, обратившись к нашему пожилому пресвитеру и диаконам церкви, сказала: «Не понимаю, почему эту проблему не принести в молитве к Господу, чтобы услышать, что Он по этому поводу скажет. Бог даст ответ, и тогда не нужно будет спорить». Все замолчали. Старшие братья с изумлением смотрели на меня, а я с не меньшим изумлением на них. «Да, но у нас в общине нет сильных пророков, через которых можно было бы вопросить Господа». Наконец, в смущении сказали они. «Но при чем же здесь пророки? Ведь мы же все дети Божии, а значит, можем лично приходить к Нему, как к Отцу. Не зря же написано: овцы мои слышат голос мой. Что же мы за овцы, если не можем слышать голос своего пастыря?» Увы, в тот вечер мы не поняли друг друга. С этого собрания я уходила со смешанным чувством растерянности и разочарования. Как же так? Ведь это же служители, которые учат нас и ведут к Господу. Почему они не слышат голос Божий? Почему их так врасплох застал мой вопрос? Имея небольшой опыт общения с Господом, я была уверена, что это является непременной частью христианской жизни, и всем верующим дана привилегия иметь личный контакт с Господом, а значит и Его водительство. Но оказывается, это не так. Значит, не всякий, кто верит в Господа и молится Ему, имеет личное общение с Ним. Но как же тогда понимать слова Писания об овцах и пастыре? Моя юная голова отказывалась это вместить, потому что у меня была тогда доверчивая вера ребенка, который без всяких «но» принимал все так, как оно написано. После того вечера я совсем замкнулась. Мне не хотелось ни в чем спрашивать старших, потому что я видела, что они сами многого не знают. К сожалению, в те годы я была еще не способна видеть себя, а только других. В 1970 году, когда я училась на 4-м курсе института, к нам в общину приехал из Москвы один недавно уверовавший студент, который учился в художественной академии. Этот юноша принадлежал когда-то к движению хиппи, но потом удивительным образом обратился к Господу и горел первой пламенной любовью к Нему. Он так живо рассказывал нам о действии Божьем среди уверовавшей молодежи, что я загорелась желанием познакомиться с ними. Дети, родившиеся в семьях христиан, обычно автоматически вливаются в христианство своих родителей, которое, увы, нередко представляет собою что-то похожее на застоявшийся водоем, потому что состоит из устоявшихся правил, порядков и страданий. А тут бурная горная река со свежей, кристально чистой водой. Нет, мне определенно захотелось побывать среди них. Но как? Ведь я была еще студенткой. Поездом от Владивостока до Москвы ехать целую неделю. А билет на самолет стоил слишком дорого. Попросив молитвы Господа, чтобы он совершил невозможное, я сказала о своем желании папе. И, о чудо! Отец сразу согласился дать мне деньги на авиабилет, хотя финансовое положение нашей многодетной семьи было далеко не лучшим. Прошло немного времени, и в начале зимних каникул я полетела в Москву. Вспоминая о том, как приехала незваным гостем в общем-то незнакомый мне дом, я до сих пор улыбаюсь. Какой же наивной и по-детски доверчивой тогда была. Но слава Господу, что Он знал, в чем я нуждаюсь, и послал навстречу молодых людей, которые поняли меня и сделали все, что было в их силах, чтобы удовлетворить мою духовную жажду. 2 недели, проведенные среди уверовавшей студенческой молодежи, стали для меня поистине благословением и в какой-то степени определили путь дальнейших исканий. Прощаясь с ними в аэропорту, я увозила в своем сердце зажженный ими огонь первой любви к Господу. Вскоре после возвращения домой я столкнулась с одной женщиной, которая внезапно появилась в нашей общине и через которую якобы действовал Бог в великой силе. Как выяснилось позже, она была ложным пророком, попавшим в жуткое обольщение ложным духом. Такого близкого лжеводительства я еще никогда не переживала, и только ясное предостережение Господа сохранило меня от тяжелых духовных последствий. Таким образом, я поняла, что контакт с духовным миром может быть опасным делом. Дух Святой только один, а 99 – это ложные духи, в чем мне неоднократно потом пришлось убедиться. Но как житейский опыт собирается годами, так и духовный опыт и духовная зрелость приходят не сразу. С годами я становилась все более критичной ко всему, что касалось христианской жизни, и все чаще судила братьев и сестер по вере. На фоне жизни других моя жизнь казалась мне лучше и чище, поэтому своих собственных недостатков и грехов я не замечала.